Глава 13. Нападение и тупик. Приближался рассвет. Небо на востоке посветлело. Прожектор на королеве так и не мигнул, и надеяться на это больше не приходилось. Не в силах оставаться в бездействии, Дейн выбрался из укрытия и прошелся вдоль обрыва, чтобы осмотреться. Утес, на котором они расположились, разделял две вытянутые наподобие языков лощины. В одной находились сейчас Вилкокс и Кости, а другую они еще не обследовали. В этой необследованной лощине Дейн заметил ручеек. Он уже знал, что жизнь на Лимбо жалась к воде. Где вода, там жизнь. Берега ручья заросли травой и кустарником. Были там и крохотные плантации. Дейн насчитал их штук 10. Только на этот раз на плантациях работали. Два лимбианца медленно двигались между рядами растений, разрыхляя почву вокруг корней своими нитевидными щупальцами. Их шаровидные тела колыхались при каждом движении. Вдруг они замерли. У них не было ни голов, ни глаз, и Дейну было непонятно, что они сейчас делают. Но можно было догадываться, что они прислушиваются или смотрят на что-то. Показались еще трое лимбианцев. Они несли длинный шест, с которого свисало какое-то животное величиной с кошку. Охотники подошли к фермерам и бросили шест. В бинокль было видно, как все они стали в круг, сплетя щупальца. На плечо Дейна легла рука. Он вздрогнул и обернулся. Перед ним, прижав палец к губам, стоял Мура. «Тихо!» – сказал Стюарт шепотом. «Сюда направляется какой-то краулер!» Лимбианцы снова на секунду замерли и вдруг с необычайной скоростью бросились в рассыпную. Берег ручья опустел. В утренней тишине послышался хруст гравия и щебня под гусеницами, и в лощину вкатился краулер. Камил оказался прав. Это была нестандартная машина. Она была узкая и очень длинная, и корпус ее при движении как-то странно сгибался, словно на шарнирах. За пультом управления сидел человек. Лицо его закрывал козырек шлема, а одет он был так же, как речи его люди. Пальцы Мура стиснули плечо Дейна, но Дейн и сам заметил легкое движение в кустарнике. Потом между кустами проскользнул лимбианец, прижимая к своему верхнему шару увесистый булыжник. За ним последовал второй, тоже с булыжником. «Достанется ему!» – едва слышно прошептал Мура. Краулер неспешно катился вперед, хрустя гусеницами по гравию и расплескивая воду ручьев. Вот он достиг первой плантации. Гусеницы сокрушили низенькую ограду и пошли давить высаженные растения. Лимбианцы, скрытые кустарником, легко несли за краулером, не отставая ни на шаг. Каждый нес булыжник или обломок скалы. Судя по всему, ловушка должна была вот-вот захлопнуться. Разъяренные владельцы плантации нанесли удар, когда машина подмяла под себя третье поле. Град очень точно направленных камней обрушился на краулер и на водителя. Один булыжник попал прямо в шлем. Водитель сдавленно ухнул, приподнялся и повалился на пульт. Машина вильнула, наехала одной гусеницей на выступ скалы и угрожающе накренилась. Дейн и Мура торопливо скатились с утеса. Водитель, несомненно, заслужил то, что получил, но он был человеком, и они не могли позволить ни гуманоидам расправиться с ним. Лимбианцы исчезли, но Дейн и Мура приняли все меры предосторожности. Добежав до краулера, они прежде всего катили окружающий кустарник из гипноизлучателей. Затем Дейн подхватил обмякшее тело водителя и поволок его за скалу, подальше от кустов, где при необходимости они могли бы выдержать новую атаку лимбианцев. Мура прикрывал его с гипноизлучателем наготове. Впрочем, нового нападения не последовало. Может, подействовали гипноизлучатели, а может, их напугало появление еще двух землян. Но только лимбианцы больше не обнаруживали себя. Лощина теперь оказалась совершенно пустой. Остались только Мура с Дейном, да распростертую их ног тело. «Попробуем забраться?» Дейн кивнул в сторону утеса. Мура усмехнулся. «Попытайтесь», — сказал он. «Но мне кажется, только любитель Крэкса мог бы туда вскарабкаться с такой ношей на плечах». Дейн напомнился. «Конечно, Мура был прав. Подъем на утес был нелегким делом, даже со свободными руками, а втащить туда грузную тушу было бы совсем уж невозможно». Между тем контуженный водитель застонал и пошевелился. Мура опустился на одно колено и прежде всего отстегнул у него кобуру с бластером, которую тут же подвесил к собственному поясу. Затем ослабил подбородочный ремень, стащил с водителя треснувший шлем и принялся деловито хлестать по небритым щекам. Это подействовало. Гангстер заморгал и приподнялся. Мура, рванув за воротник, помог ему сесть. «Пора идти», — сказал Стюарт. «Ну-ка». Вдвоем они поставили гангстера на ноги и повели в обход утеса к укрытию, где находились Вилкокс и Кости. Гангстер ничего не соображал, он только старался удерживать равновесие. Тем не менее, Мура крепко держал его за руку, и Дэйн догадался, что Стюарт готов в любой момент применить один из приемов вольной борьбы, в которой он не имел себе равных на борту королевы. Сам Дэйн то и дело оглядывался. Ему не очень хотелось стать мишенью для точно брошенного булыжника. Рассуждая логически, лимбианцы должны были принять их за союзников этого мерзавца, так что теперь, видимо, не осталось никакой надежды установить с ними торговые отношения. Но не могли же они бросить человека на растерзание негуманоидам? Гангстер сплюнул кровь и сказал, обращаясь к Муре. «Вы что, люди Умбра? Я не знал, что вас тоже сюда вызвали». Лицо Мура не дрогнуло. «Дело слишком важное», — сказал он. «Вызвали многих». «Кто меня так долбанул? Эти проклятые твари?» «Да, туземцы. Они забросали вас камнями». Гангстер яростно оскалился. «Их давно надо всех зажарить. Стоит появиться в этих холмах, и они так и норовят проломить тебе череп. Надо снова дать им понюхать бластеры. Только догнать их трудно, больно быстро бегают». «Это верно», — подтвердил Мура. «А теперь сюда». Он подтолкнул пленника к повороту во вторую лощину, но тот впервые, по-видимому, заподозрил неладное. «А зачем туда?» — спросил он, переводя взгляд с Мура на Дэйна. «Это же не сквозная лощина». «У нас там краулер», — объяснил Мура. «Я думаю, в вашем состоянии лучше ехать, чем идти». «А? Да, пожалуй. Башка у меня так и гудит». Он поднял свободную руку и, морщись, ощупал шишку над правым ухом. Дэйн перевел дыхание. Мура был великолепен. Теперь, кажется, можно будет доставить этого дилду на место без драки. Продолжая крепко держать пленника за руку, Мура обогнул огромную груду булыжников, и через минуту они оказались в пещере, где им навстречу поднялись Вилкокс и Кости. Тут гангстер увидел краулер и понял все. Он весь напрягся и остановился так внезапно, что Дэйн по инерции налетел на него. Свободная рука гангстера дернулась к поясу, но кобуры не нашла. «Кто вы такие?» – хрипло спросил он. «Здесь, приятель, спрашиваем мы», – прогудел Кости, надвигаясь и оглядывая его с ног до головы. «Это ты нам сейчас скажешь, кто ты такой?» Гангстер повернулся было в надежде увидеть подмогу, но Мура резким движением кисти вновь поставила его лицом к Кости и Вилкоксу. «Да», – мягко сказал Стюарт, – «мы очень хотели бы знать, кто вы такой». Их было всего четверо, и, возможно, именно поэтому пленник обнаглел. «Ага!» – торжествующе объявил он. «Вы с того корабля?» «С одного из кораблей», – поправил его Мура. «На этой планете много, очень много кораблей». Эти слова подействовали так, словно он с размаху ударил пленника по лицу. Дэйн в порыве вдохновения добавил. «Например, есть корабль изыскателей». Пленник пошатнулся. Зеленоватая бледность покрыла его испачканное кровью лицо. Он закусил губу, словно для того, чтобы удержать рвущийся крик. Вилкокс присел на гусеницу краулера, извлек свой бластер и положил его на колено, уставив дуло прямо в живот пленнику.